Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Ваикра, и будем сегодня читать вторую главу этой книги. Мы по-прежнему в первой недельной главе, глава тоже называется Ваикра. В самой первой главе книги мы читали о жертвах всесожжения, о том, как они приносятся, о том, что они из трех видов животных и двух видов птиц, и попытались объяснить, почему. Но ситуация бывает такая, что не всегда, не у всякого человека есть достаток, позволяющий ему принести животную жертву. Так порой случается, что и на голубицу нету денег. О том, как быть в такой ситуации, мы читаем во второй главе книги. «Ванефеш ки такрив минха леадунай». Когда душа принесет приношение Всевышнему, солит е курбано, из крупчатки, из муки тонкого помола будет его жертва, ваецак алея шемен, и вылит на нее масло, ванатан алея ливона, и добавит к ней ладана. Глава начинается со слова нефеш, что значит душа. Когда бедный человек приносит жертвоприношение, он словно от себя отрывает, как говорят в русском языке, словно часть души своей, сердца своего прилагает к этой жертве. Поэтому здесь мы читаем «душа, когда принесет в жертву». Далеко не каждый может принести жертву животную, как мы сказали. Есть люди, которым трудно принести голубицу. Дорого. Как пойти к земному царю с дешевым подарком? Никак. Царю земному нужен достойный подарок, на маленький он даже и не посмотрит. Но царь небесный, наш царь, он отличается от земного царя, и он приглашает прийти к нему с самым простым даром. Манка или крупчатка, или еще и называют конфетная мука, смешанная с маслом с добавлением ладана. Слово «минха» можно понимать, трактует его происхождение разными образами. Во-первых, это подарок, дар. Обычно такой дар приносится царю. Мы читаем в книге Судей, что израильтяне посылали Эглону, царю Моавитскому, дар в третьей главе, и послали сыны Израиля с ним дар Эглону, царю Моавитскому. Сильному или влиятельному человеку, человеку, с которым мы хотим иметь хорошие отношения, которого мы хотим задобрить, тоже приносится минха. Мы помним, что Яков посылал минха, посылал дар Эсаву перед тем, как с ним встретиться. Об этом мы читаем в 32 главе книги Берешит. Пророку, от которого хотят получить какую-то помощь, тоже приносится минха. Мы читаем про Хазаэля в книге Малахим, и пошел Хазаэль навстречу ему, и взял он дар в руку свою из всего лучшего, что есть в Дамаске, сколько смогут снести 40 верблюдов. Таким образом, минха – это дар, приносится тому, кого мы хотим расположить, кого мы считаем важнее себя, и совершенно естественно приносить его царю, а Бога мы считаем царем. Несколько разных попыток, несколько разных способов толкования слова «минха». Некоторые толковали его от древнесемитского корня «манх» – «давать». Этот корень в иврите не сохранился, просто «подаяние». Другие – от корня «леаниах» – «подносить», «приносить» и, опять же, просто «приношение». Есть и толкование от слова «ноах» – «удобный», «мирный», «покойный». Мы помним имя патриарха Ноах. И тогда эту жертву можно понимать как умилостивление, принести что-то, чтобы кого-то умиротворить. Можно принять все три понимания, они не противоречат друг другу, и минха зацветет гранями, как многозначное слово. Солит, о которой мы сказали, манка в современном иврите, я, может быть, иногда и буду называть ее манкой, в оригинале это скорее крупчатка, мука тончайшего помола, называется еще и конфетная мука, мука, которая проходит через самое тонкое сито. Обычно, так в Торе, пшеничная мука – это своего рода альтернатива ячменной муки. дорогая альтернатива дешевой ячменной муки. Поэтому в храмовом служении у священников используется именно пшеничная мука. За тем исключением, когда речь идет о женщине, которую подозревают в прелюбодеянии, в Бамидбар, в числах 5 главе, мы читаем, как ее испытывают, и что ее муж приносит в жертву именно из ячменной муки, не возливая на нее никакого масла и не добавляя к нему ладана. Сказано, это памятное приношение, напоминание о грехе. Там, где есть напоминание о грехе, там ячменное приношение. Здесь, когда человек по движению сердца своему приносит в храм, приносит священникам, или в скинию приносит минху, это пшеничная мука. Еще одно составляющее – это левуна или ладан. Есть такие невысокие деревья в Индии. Они называются басвелия пильчатая. Они растут по Южной Индии. Когда делаешь надрез над их стволе, из них выходит смола. Эта смола называется ладан. Она одна из самых известных благовоний и приправ. В хозяйстве довольно дорогая. В современном мире стоит около 300 долларов за килограмм. Не безумно дорого, поскольку используется в очень малых количествах, но все-таки дорого. Вот такой вариант простого жертвоприношение предлагает Всевышний, «Веевиа эльбне Аарона Коаним, и принесет ее к сынам Аарона священникам, векамат мишам мале кумцо, и возьмет оттуда священник полную горсть, скатает из этого смешанного с маслом хрупчатки, скатает из нее своего рода такую котлетку, умишимна альколь левонта, с маслом со всем ее ладаном, «Ваектир акоин» – это скорта, и «воскурит коин» – воспоминание это, «амизбеха» – на жертвеннике, «исе рех нихоах ле адунай». Эту фразу, я думаю, вы уже даже знаете. «Палимая жертва, запах благоухания для Всевышнего». Слово «аскорта» – давайте обратим на него внимание, «пометование». Оно имеет три значения, три понимания. Во-первых, собственно, воспоминание. Это похоже на сувенир, когда мы дарим что-то человеку, как мы говорим, на память, чтобы он помнил о нас. Когда мы смотрим на то, что нам подарили на память, у нас есть добрые воспоминания о человеке, который нам это подарил. И мы желаем ему добра. Также мы приносим Всевышнему этот дар. Давид в 20-м псалме говорит про Всевышнего, вспомнит он все приношения, здесь слово «минха», твои. Всесожжение твое обратит в пепел и засчитает его как всесожжение. Эти твои приношения посчитаются, как будто ты сейчас принес жертву всесожжения. Одно из возможных пониманий этого стиха. Стих там очень сложный. Мы отдельно его разбирали, когда я разбирал 20-й псалом. Итак, первый вариант – это напоминание на добрую память. Второе понимание этого слова – пометование жертвы. Собственно, берет горсточку от этой муки, смешанной с маслом и ладаном, приносит ее на жертвенник, чтобы она засчиталась, как все жертвоприношение. И третье важное значение – это запах. Пометование означает еще и запах. Память связана с запахом. У пророка Оше, мы читаем об этом в 14 главе, он говорит, «Раскинутся ветви его, и станет подобно оливковому дереву краса его, а аромат его, как с Ливанона. Обретут покой сидящие в тени его, взрастят они хлеб, и сами расцветут, как виноградная лоза. И благоухание, вот здесь слово «зикарон», память его, как вино ливанское». Память связана с благоуханием. И это выводит нас на то, что мы говорили в прошлый раз о том, что запах очищения – это запах благоугодный Всевышнему. Здесь воспоминание о том, что в нас есть добро, о том, что мы предназначены для добра, о том, какими Он нас наметил быть в Царстве, оно тоже духи, тоже благоухание Всевышнему. Итак, Аарон берет часть, или священник берет часть минхи, дара, и кладет ее на жертвенник и воскуривает во всесожжение. «Ванаторет мина минха», а оставшиеся от минхи, от дара, Леарон уливанав кодыш кодыши Моисей Адунай. Принадлежит Аарону и сыновьям для святого от полимых жертв Всевышнего. Что это значит? Обычная жертва всесожжения, если человек принес бычка, барашка или козлика, она вся полностью сжигалась в храме. Но Господь милостив к бедняцкой жертве. Жалко сжигать то, что можно съесть. Я отдал ему еду, а он ее сжег. Как-то не очень приятно. Поэтому Всевышний, как царь со своими подданными делится едой, повелел, как дар свой есть священникам, это приношение. Есть жертвы, у которых священники имеют часть, и они едят это как свое. Здесь священники едят не свое, а то, что принадлежит Всевышнему. Часть приношения этой жертвы – это то, что священники ее едят. Поедая, они ее доприносят. Господь угощает священников своей жертвой, своей едой, как царь кормит приближенных со своего стола. Такой почет оказывается именно бедняцкой жертве Минха и никакой другой жертвы. В этом особенность, в этом милость Господа к человеку бедному. Если нету денег на ладан. Ладан – приправа снадобье дорогое. Все, что подделывается из термически обработанной муки, не требует добавления ладана. Об этом мы сейчас почитаем. Ваки такрев курбан минха. А если ты принесешь жертву дар Маафет танур, выпеченный в печке, солет из крупчатки, халот мацот, пресные халы, блюлот бешемен, из муки, смешанной с маслом, вышиткое тесто, уркикей мацот и тоненькие пресные хлебцы, машухим бешемен, обмазанные маслом. Слово «халот» множественное число от слова «хала», которое многие, наверное, знают. «Хала» – это название сегодняшнего субботнего праздничного хлеба. Происходит оно от слова «халюль», возможно, что означает «пустая», «дырявая лепешка». Это может означать полая лепешка, как пита, которая для заполнения, или лепешка в виде кольца с дыркой внутри. Трудно выбрать одно из значений. Другое толкование говорит о слове «холь», что слово «хала» происходит от слова «холь», «круг» или «кручение», «верчение», как лепешка в виде круга. Здесь проводили параллель с древним аккадским корнем «эллю», «святое круглое», и из-за этой параллели у многих народов и у некоторых церквях появилось почитание круглого именно. Хлеба, так кулич по-гречески, это круглый хлеб. Итак, первый вариант сделать в печи – это халот, мацот, или круглые лепешки пресные из смеси муки и масла. И второй вариант – ркикей мацот, машухим бешемен. Тоненькие лепешки, промазанные маслом, плоские такие, промазанные маслом хлебца. Это если мы делаем выпечку в печи. Если у нас есть много муки. Ладно, ладана у нас нет, но муки у нас много. Бывает так, что и муки немного. Ваим минха алам махват. А если дар на сковородке, карбанха, жертва твоя, солит брюла бешемен маца тие, она будет из крупчатки, смешанной с маслом, тонкий опреснок. Сковородка тоненькая, нагревается она быстро, и хлеб получается сильно подсушенным. Масло здесь добавляется 3 раза. Сначала им смазывается сковорода, добавляется масло в саму лепешечку, и потом сами лепешки тоже промазываются маслом. Они получаются очень сухими, очень тонкими, твердыми, и так просто их не съешь. В общем-то, можно сказать, стыдно подать к столу. Поэтому Всевышний говорит: «Пототу топитим, покроши ута на крошки, вейцакта алея шемен минхау, и вылей на нее масло, и это будет приношением». Если у тебя совсем мало муки, тоненькую-тоненькую лепешку хлебец испеки, покроши его, полей маслом, и это крошево тоже будет минха. И это значит, священники тоже будут есть его, кагдар с царского стола. В им минхат мархешет курбанха. А если ты приготовил свою жертву в глубоком котелке, котелке для глубокой жарки в масле, солит бешементасы, сделай ее тоже из крупчатки с маслом, но поскольку она уже будет готовиться в масле, промазывать маслом ее не надо. Слово «мархешет» от слова «рохеш» – это по созвучию. Так шипит масло, когда в него бросают тесто. Шипелка, дословно, сосуд для глубокой жарки. Фритюрница. Перечислив разные варианты, Всевышний говорит: «Вэвэта эта минха ашер яасэ мээле» и принесешь приношение, которое сделаешь из этих видов, «Ле Адонай» – Господу, «Вэйкрива аль коэн» и подашь ее священнику, «Вэйгиша ала мизбэх» и он вознесет ее на жертвенник. «Вэйрим коэн эта минха эта скарта» и возьмет коэн, ту самую аскарту воспоминания от минхи, от приношения, то есть коэн возьмет жменьку, горсточку муки с маслом из твоего приношения или из части лепешек, которые ты принес, в зависимости от того, что ты приносишь, в иктир амезбеха и принес на жертвенники, и се рехни хохля дунай. Это жертва, палимая Господу. В анутерет мина минха, снова повторяет Господь, а оставшийся от минхи, ле арон у ливанав, арону и сыновьям его, Кодышка Дашим, святое святых, ми исей Адунай, от жертв Всевышнего. Оставшееся это мое, но я, Господь, даю это священникам, как свое собственное угощение. Далее Всевышний дает окончательные инструкции. Коль минха, ашер такриву ля Адунай, всякую жертву, которую принесете Господу, Лота асе хамец, не делай ее квасной. Киколь сеор, выколь дваш, лота ктиру мимено исе лядунай. Ибо всякое квасное и всякий мед, не воскуряйте его Всевышним. Если насчет квасного вроде бы все понятно, непонятно, почему мед нельзя приносить. Считалось, что мед пробуждает страсти. Так же, как квасное бродит и побуждает разные чувства в человеке, гордость и амбиции и всякие нездоровые стремления, также мед пробуждает нездоровые страсти. Поэтому кушать его можно, но на жертвеннике, там, где пресная жертва Всевышнему приносится, ему не место. И сам Всевышний говорит в следующем стихе, «Карбан решит такриву там». Когда вы приносите жертву первенков, приносите их. Мы знаем, что в Шавуот приносится хлеба из 0,2 частей эйфы, тонкой пшеничной муки, и они должны быть квасными. Мы читаем об этом в Вайкра 23:17. То есть можно приносить хамец, но он не воскуривается на жертвенник. Тогда же вместе с первенками приносится и мед. Ведь мед имеется в виду в Торе, мы уже об этом говорили, далеко не всегда пчелиный мед, иногда фруктовый мед, мед, который сгустившийся сок фруктов. Или финиковый сироп. И так Всевышний говорит, как жертву первенков приносите их, но на жертвенник они не подымутся. Часто бывает, когда вы спрашиваешь у пожилого человека какой-то рецепт, я очень люблю собирать старые рецепты еды, и тебе дали рецепт с гордостью, ты его записал, и спрашиваешь человека, что это все? Да, все, конечно. А где соль? Ну да, 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 и посолить надо тоже. Мы забываем мелкие детали. Всевышний тоже добавляет про соль в самом конце. Коль курбан минхатха, всякую жертву приношения твоего, мелях тимлах, солью посыпай, солью соли, влет ташбит мелах, и не убирай соль, брит элалеха, который завет Бога твоего, миаль минхатеха, от твоего приношения. Альколь курбанха такрив мелах. Со всякой своей жертвой приноси соль. Так говорит Всевышний. Соль – участница любого завета. И в древние времена, когда заключали завет, ели что-то соленое, ведь соль – это единственный знакомый в те времена консервант. Соль сохраняет плоть, соль сохраняет завет, как бы отвечает за сохранность завета. Соль – это то, что не теряет сил. Сказать «соль потеряет силу» – это такая ироничная фраза, и ее этот образ использует. Машиах – этот образ соли, потерявшей силу, как чего-то невозможного, используется и в Талмуде. Символ завета, не теряющего силу, это соль. Поэтому Всевышний говорит, поскольку сами отношения между Израилем и народом, отношения завета и жертва приносится в рамках завета, ее надлежит приносить с солью. И еще рекомендации, которые Всевышний дает. «Вы им такрив минхат бикурим ля Дунай». А если ты принесешь жертву из ранних плодов Всевышнему, из ранних, самых ранних зерен, «авив калуй беш», это будут неспелые зерна, прокаленные на огне. Было принято прокаливать зерна пшеницы и кушать их. Это такой библейский попкорн. «Гериш кармель» или молочное зерно дробленое, «такрив эт минхат пхуреха», принеси жертву первенков твоих. Обычно зерна едят в виде хлеба, в виде кели, жареных каленых зерен пшеницы, и как молочное зерно кармель. Последнее слово здесь, кармель, это молочное зерно. В книге Милахим мы читаем, пришел человек, избавил шалиши и принес человеку Божьему в котомке своей хлеб из первых плодов, 20 ячменных хлебцов и свежие зерна. И самое свежее зерна, которое он принес, молочные зернышки в колосках, которые ели прямо так или дробили, и вот тогда можно было принести в жертву Всевышнего. Здесь Всевышний говорит два варианта. Либо обжаренные зерна, либо дробленые молочные зерна. Можно приносить минху из ранних молочных плодов. «Вунатата алея шемен» и возлил на нее масло, «высамта алея ливуна» и добавил к ней ладана. Когда мы готовим из необработанного термически зерна, нам необходимо добавлять ладан. Это общий принцип. Минхау – это будет жертвоприношение. То есть так просто сделать из самых ранних плодов жертвоприношение. Не думай, нести, не нести, Всевышний говорит, вот это минха, это приношение. Вэктир коин аскартан и герша, и коин возьмет и принесет, точно так же возьмет жменьку из этого дробленого молодого зерна с маслом, умешимна и масло его, алколь леванта, там где побольше ладана, и сели адунай, и сделает это воскурением Всевышнего. Всевышний таким образом описывает возможности жертвоприношения, возможности жертвенного общения с ним для человека почти неимущего, для человека, у которого почти совсем нет никаких возможностей, и говорит о том, что эта жертва наиболее достойна. Именно к ней священники должны проявлять больше пиетета, больше уважения, и они ее едят как угощение Божие, как угощение Всевышнего. Естественный вопрос, который задается на протяжении всей человеческой истории, Богу что ты можешь дать? Действительно, мы ничего не можем дать Богу, все принадлежит Ему. Но Он из милости Своей опустился на тот уровень, на котором мы можем Его как бы даже накормить, даже самый бедный из нас. Как быть царю, у которого все есть? Как ему дать возможность своим подданным приносить подарки? Это то, что делает здесь Всевышний. Он радуется нашим подаркам, как мама радуется цветочку, который нарисовала ее дочка. Той же самой отцовской, материнской радостью радуется Всевышний. И об этом суть этой главы. О подарках и о принимающем подарки. Ведь скиния, святилище, храм – это место встречи человека и Бога. Не только место покаяния, место, куда человек приходит за прощением и за откровением, но и место, куда человек может прийти ко Всевышнему, когда он хочет принести ему дар. Может быть, это ощущение нечистоты, может быть, это желание примириться, но может быть, от того, что он проснулся, какая хорошая погода, какое хорошее настроение, принесу-ка я Всевышнему, Творцу неба и земли, дар за то, что все на свете хорошо. И на этом мы с вами заканчиваем изучение второй главы книги Ваикра. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, братьев ваших и сестер ваших. Благословит сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Благословит родителей ваших, бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек, берегите их и любите их, они большое благословение для вас. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет пропитание. Времена сейчас непростые, многие остались без работы. Святой Благословенный пошлет достойную работу, чтобы было много времени проводить с семьей, и чтобы был достаток в доме, избыток и изобилие. Святой Благословенный поддержит тех, кто проводит время с детьми сейчас, кто дома и не может никуда выходить, даст силы и мудрости, чтобы это общение с детьми было пользой и благословением. Святой Благословенный исцелит и поддержит больных, пошлет исцеление и даст врачам мудрости исцелять. Святой Благословенный укрепит тех, кто сопровождает сейчас больных, даст им веру, силу и терпение. Святой Благословенный благословит семьи, в которых раздор, пошлет примирение, примирит мужей и жен, сыновей и родителей. Святой Благословенный даст освобождение от долгов тем, кто попал в долги, попал в какую-то зависимость, пошлет освобождение и избавление. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.